YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Это «Особое мнение», здесь журналистка и правозащитница Ольга Романова. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Я Марк Нуждин, и вы смотрите этот эфир в метавселенной «Эхо», а также на канале «Ищем выход». Призываем вас подписываться на канал «Ищем выход», ставьте нам лайки. В описании канала есть все способы, как вы можете нам помочь деньгами. Пожалуйста, не пренебрегайте этой возможностью, потому что вы единственный источник нашего финансирования. Давайте начнем с короткого анонса, что у нас сегодня в принципе предполагается. То есть поговорим про перестановки, которые у нас в руководстве России произошли. Конечно же, поговорим про удар по белгородской многоэтажке и про зеркальное отражение этого события, которое произошло в Коми, где дом многоэтажный рухнул сам по себе. Поговорим о суперколониях, поговорим об украинской мобилизации. Все это в нашей программе, но начнем не по плану немножко. Хотелось бы спросить вас, вы вообще за перестановками, за всеми этими следите? И если да, то как вам новый министр обороны?
Конечно, слежу. Есть что по этому поводу, конечно, сказать. Самое-то главное, что, к сожалению, он умный. К большому сожалению. Меня устраивал дурак Шойгу вполне. Коррумпированный, неумный, не военный. В ситуации, когда твоя страна агрессор, то такой министр обороны мне очень сильно нравился. Вообще, я сейчас начиталась реакции Z-каналов по этому поводу. Их смущает, что он не военный, а все остальное устраивает, потому что репутация у него ястреба, он очень настроен агрессивно. К тому же он, да, экономист и специалист именно по мобилизационной экономике. Я бы назвала вот это назначение «конец эпохи тыквенного латте». Будет мобилизационная экономика. Ему не нравится, что СВО, так называемое, это где-то на окраинах, а СВО должна быть в сердце у каждого, проходить по каждой судьбе, и все должны все для фронта, все для победы. Я думаю, что это будет. Это вообще будет такой вот, наверное, главный девиз нового срока Путина. Все для фронта, все для победы. Он собирается воевать долго. Это было понятно не только по министру, это было понятно еще, когда он 23 марта, сразу после выборов, подписал поправки в Уголовный кодекс, в Уголовно-процессуальный кодекс по поводу вербовки даже не заключенных, а людей, подозреваемых в совершении преступления, обвиняемых и так далее. То есть без суда и следствия прям сразу на фронт, все-все-все. И это в кодексах уже, да, это в кодексах, то есть считайте, в Конституции. В общем, я так встревожена. То, что, как говорят в армии, фанерный маршал, это про Шойгу, то, что фанерный маршал отправлен в Совет Безопасности. Но Совет Безопасности такая, в общем-то, вполне себе синекура. В общем, Совет Безопасности разрабатывал проект мобилизационной экономики, кстати говоря, с участием Белоусова, но он даже не был там главой группы, хотя, в общем, он автор концепции современной мобилизационной экономики. Шойгу там некоторое время побудет, а потом отправит в какой-нибудь совсем дальний угол. Что касается Патрушева, который перестал быть главой Совета Безопасности, так у него вообще ему пофигу, какую должность занимать, он Патрушев. Он Патрушев, он на сегодняшний день, наверное, единственный советчик Путина, которого он слушает. Ну, Ковальчуки еще есть, но, в принципе, Патрушев, вот он отдельно. Ну и отец потенциального преемника. Там все серьезно. Ну и, собственно, потенциального преемника мы видим в роли вице-премьера. И второй сын, очень важный сын, Борис Ковальчук, во главе Счетной палаты. Кстати говоря, куда делся Кудрин, что-то как-то даже никто не спрашивает. Ну, куда ты делся, господи? Отыгранная
Слушайте,
карта.
а вот по поводу Кудрина, между прочим, когда-то очень хвалили его назначение, говоря примерно то же самое, что сейчас говорят о Белоусове, что он технократ, что он посчитает все деньги и так далее, и так далее. Но сенсации-то не произошло. Может, и с этим будет так же?
Ну, Кудрин, как ни крути, не крокодил, как ни крути. Он все-таки сислип, то, что называется, да, в отличие от Белоусова, который, по убеждению, в общем, фашист.
Да, то есть война теперь будет вестись более эффективно.
Я боюсь, что война будет вестись долго, эффективно, и будет потихонечку притворяться в жизнь концепция большой войны в Европе. Это же считается малая война. Это считается малая война, вот такая вот, в Малоруссии. А как-то вот люди готовятся пощупать пятый пункт устава НАТО.
Грустная картина. Тем более, что эскалационные заявления звучат и с одной, и с другой стороны. Простите, что на такой уровень обобщения перехожу, но мне действительно интересно ваше мнение. А вот мира-то вообще никакого не просматривается? К переговорам вообще никто не готовится вот именно в формате подготовки каких-то условий, а не бряться не оружием в надежде выбить побольше?
Ну, вы знаете, ну как, Путин говорит периодически то, что он за мир. С одной стороны, с другой стороны, Швейцария, вот сейчас будет конференция без Путина, где тоже будет про мир, какие-то способы нащупывания дальнейшего мира. Но вот путинское про мир больше всего напоминает, конечно, интервью и статьи Гитлера, такие предвоенные, которые были про то, как он хочет мира. Ну, вот такое вот.
Невеселая перспектива. И давайте к следующему развороту той же темы. Это удар по Белгороду. И сейчас там уже 15 погибших. Обрушился подъезд многоэтажки. В этом мне видится что-то новое, потому что раньше мы подобные новости обычно получали из Украины.
Да, вообще всего в Белгороде вот в воскресенье 19 погибших, потому что еще четверо погибли при обстреле, и 15 вот под завалами погибли, и ну, я надеюсь, что это как конечная цифра, да, и жертвы не будут прибавляться. Всегда в жертвах военных виноват тот, кто войну развязал, в любом случае, в любом случае. И странно было бы предполагать, что Россия, которая уже почти ну, 2,5 года фигачит по территории Украины и по мирным домам, сколько мы знаем мирных жертв, по сотням украинских городов, что рано или поздно Украина не ответит, да, отвечает. Не факт, кстати говоря, что это Украина, потому что речь идет и о том, что это может быть управляемая ракета, что это может быть там, осколок при отражении атаки. В общем, все это непонятно. И вообще, на самом деле, нет никакой разницы, чья ракета. Нет никакой разницы. Потому что в любом случае это жертва войны, да? В любом случае это жертва путинской агрессии. Я очень надеюсь, что российский народ это как можно скорее поймет. Нужно остановить войну, да? Нужно остановить Путина.
Пока, исходя из того, что я вчера посмотрел, что пишут в белгородских пабликах, там призывы ответить, отомстить и всякое такое, и вот и дальше, что называется. Вот скажите, как на ваш взгляд, насколько близок вообще тот перелом, о котором вы говорите? Возможно ли осознание того, что первопричина все-таки в том, кто напал?
Очень трудно понять, что творится с людским сознанием в России. Я не могла себе представить, что народ, ну, не могу сказать, что поголовно, но так это серьезно, всерьез увлечется военными идеями, увлечется фашистскими идеями. И казалось, что антивоенная не только риторика, не только пропаганда, но и вообще антивоенная жизнь и образ мысли, который, в общем, нам с детства всем впихивали, что она настолько провалилась в никуда вообще. Если слово «мир» запрещено, это всех устраивает. Поэтому, когда будет перелом, знаете, наверное, тогда, когда Россия потерпит поражение, так она не собирается утерпеть пока. Поэтому не знаю.
Параллельно белгородской истории, ну, не совсем параллельно, конечно, в Печоре дом обрушился чуть раньше, но там ведь есть интересный штрих, на который многие обратили внимание, что дом, фактически рухнувший от старости, упал как раз в тот самый день, когда утром глава Коми Владимир Уйба пообещал оказать помощь пострадавшему от обстрела городу Ровеньки в так называемой ЛНР, потому что этот город считается для Коми подшефным. Вот скажите, а как вы считаете, может быть, вот с этой стороны какое-то осознание придет? Или не видно этого?
Да нет, тоже не видно. Тоже не видно. Я посмотрела, знаете, посмотрела список строительство тюрем новых по России. Вот возмущаются жители Улан-Удэ, где будет построена новая супертюрьма, жители Калужской области, там многодетные семьи объединились, чтобы дать отпор строительству новой тюрьмы как раз вот в месте, где им дали 10 лет назад участки, и ни инфраструктуры, ничего нет, а вот тюрьма появится. Вот типа на это у них деньги есть. В 39 регионах появятся эти новые супертюрьмы, но дело в том, что в основном они появятся на оккупированных территориях. Прежде всего там. Прежде всего там появятся две, как я понимаю, супертюрьмы. И очень много просто новых тюрем, колоний и так далее, и так далее. Там больше триллиона рублей на это выделено. Вот на это деньги есть. Да, вполне есть деньги. А сами понимаете, вот такие большие супертюрьмы, они пустовать-то не будут. И мне очень нравится подход красноярский омбудсмен, забыла его фамилию, но неважно. В общем, какая разница, поскольку, ну, в общем, в региональных правительствах ярких личностей не очень много. Там в Красноярском крае закрывают две большие зоны, ну, потому что все ушли на фронт. И красноярский омбудсмен очень переживает по этому поводу, горюет и говорит, ну зачем же закрывать, ты можешь просто законсервировать, потому что, ну, кончится война, вернутся люди с фронта, куда же их девать-то? Ну, в общем, я об этом тоже раньше догадывалась, хорошо бы еще, конечно, чтобы об этом догадались все остальные. Но это вот российский омбудсмен в Красноярске говорит. Ну и я ему верю как себе.
Очень интересный штрих вы подметили. Сейчас будем двигаться дальше. Марк Денисов его зовут. Вот, наконец-то у меня открылась его страничка. Вот, мы познакомились, Марк Геннадьевич. Сейчас продолжим. Я просто напомню нашим слушателям, что в описании нашей программы есть все способы, которыми вы можете воспользоваться, чтобы сделать нам донат. Не игнорируйте их, пожалуйста, потому что вы единственный источник нашего финансирования. Мы можем себе позволить зависеть только от вас и принимаем только ваши деньги. Поэтому большое спасибо всем тем, кто нам уже помогает. Вы создатели вместе с нами каждой из наших программ и продолжайте в том же духе. Если не получается помогать нам деньгами, ставьте лайки, подписывайтесь, это тоже для нас очень важно. Вот, знаете, я не задумывался об этом, и вы сейчас сказали для меня абсолютно новую вещь, что супертюрьмы планируется строить в том числе и на оккупированных территориях. Тоже вроде как важный штрих, потому что получается, что поближе вот ко всем этим... Там же постоянно украинская сторона говорит о том, что в тюрьмах организуются застенки. Насколько велика опасность того, что и в супертюрьмах тоже будут какие-то, видимо, суперзастенки, как вы считаете?
Ну, вообще, супертюрьмы – это очень опасная затея для России. Вообще, вот такие вот большие тюрьмы, где сочетаются разные виды наказаний, это такой, в общем, американский вариант. Это свистнуто из Америки. И на самом деле, просто в Америке одна из худших пенитенциарных систем в мире, которая смягчается тем обстоятельством, что там есть справедливые суды. И, в принципе, если ты невиновный, и тебя судили там, ну, как следует, это можно доказать. Есть специальная программа Innocence, она такая вполне себе, Innocence, невиновность, она такая вполне благотворительная. То есть это тысячи адвокатов во всей стране участвуют совершенно безвозмездно, это пробона. И плюс ко всему, эта программа рассчитана на то, что с каждым годом появляются новые технические разнообразные средства для доказывания невиновности. Ну, например, классический случай: человек был обвинен в убийстве, сидит, на нем была желтая футболка, и на ней кровь жертвы. И, ну, понимаете, никто еще и вещдок не выбросил за 20 лет, в отличие от России, где вещдоки уплывают сразу. И сейчас, когда можно уже взять образец ДНК, стало понятно, что именно осужденный человек никогда эту футболку не носил. Это там не его пот, не его ДНК. И он сейчас свободен. Но для этого надо, чтобы технологии так продвинулись вперед. А это не имеет отношения уже такого непосредственного к тюремной системе. Суд, собственно, направляет человека в тюрьму и может его оттуда вынуть. А здесь у нас безнадега.ру. Поэтому и суд тебя не защитит ни от условий содержания, ни от пыток, ни от поборов, ни от чего. А супертюрьмы, там вообще будет все это непрозрачно. Часто непрозрачно. И сейчас непрозрачно, но есть хотя бы какое-то... В колониях есть кусок голубого неба, свежего воздуха, зеленой травки и так далее. А здесь ничего этого не будет. И представьте себе, вот если такая супертюрьма будет построена в Калуге, как вы думаете, и там же будет СИЗО, куда переедут московские СИЗО? Московские СИЗО переедут в Калугу. А теперь представьте себе, вот наш коллега, журналист Вася Поклонский, навещает свою маму, которая недавно была арестована, журналистку Даню Киворкову, а он поедет в Калугу, в Калужскую область. Причем это не просто в Калуге, в центре, это еще от Калуги пилить и пилить. А передачи, а свидания. Тюрьма занимает вообще все время отпущенное человеку. Если серьезно заниматься, то это все время. Еще тут к этому добавляется Калуга. Одно дело, ты в Печатники съездил, метро «Текстильщики», или в Бутырку, метро «Новослободская», или в «Матросскую тишину», тоже в центре. А другое дело – ехать в Калугу. Что касается строительства тюрем на новых территориях, это очень любопытный вопрос. Они будут построены везде, везде колонии, везде тюрьмы. То есть на это деньги, конечно, находятся. Да? На это, разумеется, да. Это же не аварийный дом в Печоре и не ровенькие, а это другое, это тюрьмы. Собственно, почему? Потому что сейчас это, конечно, самый большой дефицит — тюремные места на оккупированных территориях, потому что в СИЗО сидят украинские партизаны. Ну, в любом случае, люди, которые как-то сопротивляются. Колонии заполнены военнопленными. А на фронтах кто? На фронтах зэки. 170 тысяч человек вообще было набрано из мест лишения свободы. Они, конечно, сейчас не все там. Кто-то убит, кто-то на воле, кто-то по третьему разу уже пошел. Поэтому как их считать, не очень понятно. Вот в Москве недавно взяли такого героя СВО, который убил свою сожительницу, еще отрезал ей ухо, там, 16 ножевых ран, все такое. Посмотрел его творческую биографию и жизненный путь. Он сидел за тяжкие телесные, повлекшие убийства. Оттуда первый раз завербовался на фронт. Через полгода вышел, сел снова за причинение ущерба имуществу. Оттуда сразу же без суда завербовался на фронт, вернулся. И вот сейчас убил сожительницу, сейчас пойдет по третьему разу. Вот его как считать? Вот его не как считать, как одного человека или как три раза? Вот как? Вот, и ну, эта публика вся, конечно, она пока была с Пригожиным, более-менее как-то держал Пригожиных кувалдами. А Пригожина не стало, и там остались ими командовать армейские офицеры. Молодые армейские офицеры. Они что, много зэков видели в своей жизни? Ну, конечно, нет. Они не умеют с ними общаться, они не умеют их, с ними командовать. С февраля 23 года Министерство обороны вербует заключенных, только Министерство обороны, никакого Пригожина. А с марта 23 года вдоль фронта появились ямы. Ну, это как зиндады, где держат провинившихся. И это, конечно, не имеет никакого отношения там, к правовому государству. А кто их туда сажает? Ну, офицеры в редком случае, потому что они друг друга сажают. Офицеры там до них не доходят в основном. И это страшная-страшная история. Поэтому это самый дефицитный товар на прифронтовых территориях, тюрьма.
Да, вот получается, что из старого советского фильма «Джентльмены удачи» вот это вот украл, выпил в тюрьму, в наших условиях приобретает совсем другой, более страшный колорит. Убил, тюрьма, фронт, убил, тюрьма, фронт. И вот в той истории, которую вы рассказали, это прям несколько раз этот круг пройден.
Да, он сейчас третий раз, человек отправился на фронт третий раз.
Да, в этой ситуации, конечно, суперколонии – это очень дефицитный товар. Я еще, вы вот этой историей про возможность оправдания натолкнули меня на недавнюю новость. У нас в Челябинске готовится выйти из колонии отставной военный, который получил 20 лет по делу об убийствах и изнасилованиях. При этом еще когда его сажали, тогда, там в 2004, по-моему, году это было, оружие, из которого эти убийства якобы совершались, у него не нашли этого пистолета, оно продолжало стрелять. То есть он уже сидел в СИЗО, а происходили новые убийства того же рода. Тем не менее, человек свой срок отсидел полностью. Вот это к вопросу о том, что органы дознания в колониях занимаются не совсем тем, чем они, наверное, должны были заниматься. Я вас в связи с этим хочу спросить. Давно идет разговор о том, чтобы у этих органов функции дознания отнять. Ничего не слышно, никаких подвижек на эту тему?
Нет, никаких. На самом деле Россия едва ли не единственная страна, ну, входящая в клуб, ну, раньше входившая, окей, цивилизованных государств, где вообще в системе ФСИН есть оперативная служба. Надо сказать, что оперативно-розыскная служба – это вообще главная служба во ФСИН. Я когда хожу по тюрьмам европейским и спрашиваю, какая у них там главная служба. Там, ну, по-разному. В основном, конечно, социальная служба. Социальная, медицинская, психологи, образование, обучение, там вот это все. И они вообще меня не понимают, когда я говорю, что у нас всегда первый зам начальника любого, да, зам по безопасности и оперативной работе. Отсюда, собственно, и пытки все. Все время выбивают показания. Все всегда от всех выбивают показания друг на друга, на кого-то еще. Они всегда пригождаются, всегда пригодится воды напиться. Господи, боже мой. Нам все время говорят заключенные, что вот приходили опера, спрашивали там, давай показания, значит, на Русь Тедящую, на гражданскую инициативу. Господи, на кого только не. Вот им не имется, да, дать показания на это дело. Причем там не только оперативники в СИН, там еще оперативники ФСБ, оперативники МВД. В 1953 году впервые система пенитенциарная была исключена из системы НКВД и перешла под Минюст. Это Берия перед тем, как его арестовали, собственно, это сделал. Не для того, что он такой гуманист, да, он явно пытался ослабить тот орган, который его в итоге и замочил, да, не смог. Ну вот формально он выведен в СИН под системы НКВД, и он под Минюстом, хотя несколько раз ходил туда-сюда. Ну и что? У нас последний профессиональный тюремщик был в главе ведомства в 2009 году, Юрий Калинин. Он с тех пор возглавляет ИЧР Роснефти, с чем я нас всех поздравляю. Дальше чередуются ФСБшник-мент. Сейчас мент. До этого был ФСБшник, вот буквально перед войной был снят Калашников. Конечно, опера главной службы. Их вообще не должно быть в тюрьме. Оперативно-розыскная работа должна заканчиваться на этапе следствия. Все, следствие, суд. Дальше человек надо исправлять, а не швабры ему в жопу засовывать. А это пытки, да, это в рамках оперативной работы, извините, это дознаватели, разработчики так называемые.
И еще один момент, связанный с суперколониями. Правозащитники регулярно высказывались, да не только правозащитники, по-моему, и работники силовых ведомств некоторые говорили о том, что суды слишком часто назначают меру пресечения, связанную с лишением свободы. Давайте придумывать что-то другое, потому что у нас следственные изоляторы переполнены. Ну вот придумали, но не что-то другое, а вот то самое. Такая логика?
Да, сбылась вековая мечта правозащитника, тюрьму опустили. Но они опустили, потому что все ушли на фронт, да. И я напомню, что поправки в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, это поправки уже в кодексах, это уже там, что любого человека, да, который еще подозревается в совершении преступления, тут же можно, может он взорваться на войну, не будет ничего. Ни уголовного дела не будет, ни суда не будет, ни следствия, не будет ничего. И опять же, как считать, как считать таких людей? Я никак не решил вопрос, как считать того, который три раза уже побывал на войне, как одного или как троих. А как считать тех, кто не доехал еще до следствия, до суда, доехал только в наручниках в следственный изолятор, и все, хочу на войну, пожалуйста, 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 будьте любезны. Никто не говорит о правах потерпевших. Ну, недаром же в русском языке есть слово «терпил». Но вполне уничижительно. Сам виноват. Короткую юбку зачем надел?
Да. И еще, опять же, о суперколониях. Как я понимаю, шансов на протест, на успех протеста против строительства нет. И в связи с этим... Почему жители, собственно, против? Ведь это действительно новые рабочие места. У нас существуют поселки, где учреждение ФСИН градообразующее. И ничего, живут же там как-то.
Ну, они, в общем, везде градообразующие, конечно. Знаете, я все время рассказываю про два мордовских села. Всем это забываю, как, по-моему, «Умёт» называется. Оно входит в книгу рекордов Гиннесса. Мордовское село, кажется, «Умёт» оно называется. Когда ездишь, собственно, в Мордовию, ну, собственно, по тюрьмам, всегда его проезжаешь и иногда прям заворачиваешь специально. Оно чего в книге рекордов Гиннесса? Потому что наибольшее количество ресторанов, кафе, забегаловок на душу населения. В каждой избе по два, по три. Самых разных. И плюс ко всему еще и выходят на дорогу, и отдельно стеллажи, отдельно торговля идет солеными груздями, жареными пирожками, все такое вот. Ну, вкусно до невозможности. Очень, очень хорошо готовят. Очень хорошо, очень качественно, и с собой всегда так набираешь всего. Вот люди с этого живут, и прям прекрасно. А в глубине от шоссе там точно такое же село, где укроп не растет. Ни козы, ни курочки. А зачем? Зона же есть. Есть же зона, из нее все кормятся. И крестьянину надо ничего не сажать, не доить. Дои зэков, и вот тебе как отец доил, дед доил, прадед доил, и еще там, и твои еще будут дети доить зэков. Ну да, может быть, не очень почетное это дело, не очень интересное, зато надежно, всегда руки в деньгах, да, всегда есть у кого что помогать. Так это все и будет, это места... Не привлекательный, конечно. Где вы видели хороший, красивый, крепкий поселок, который образовался вокруг тюрьмы? Нет. Нет, почему-то там всегда какое-то говно. А рядом стоит вот все колосится. А тюрьмы нет. Что такое? Непонятно.
То есть люди, получается, как-то даже, может быть, не вполне осознавая вот этот вот момент, все равно его чувствуют.
Конечно, чувствуют, конечно, чувствуют. Ну, и, конечно, им обидно. Вот я разговариваю с калужскими многодетными семьями, они говорят, слушайте, вот нам давали участки, как многодетным семьям, 10 лет назад. Обещали построить дороги, обещали там провести газ, обещали сделать инфраструктуру, ничего не сделали. А теперь строят суперколонии и говорят, а вот сейчас все будет. Ну, я их понимаю. Опять же, вот жители Улан-Удэ не протестовали, протестовали, и надо сказать, что протест был успешным, и тюрьму перенесли. Но из одного района Улан-Удэ в другой. Теперь другой протестует. А дальше по-путински будет. Ах, протестуете? Ничего вам вообще, да? Еще будет тут 3 тюрьмы. Я думаю, так в Калуге будет.
И еще, опять же, связанный с этим вопрос, у нас какое-то время назад говорили о фактической гибели ОНК как правозащитных организаций. С одной стороны, посещать суперколонии будет общественникам легче, потому что все-таки все в одном месте, и можно туда, наверное, чаще как-то добираться, и так далее, и так далее, и так далее. Но с другой стороны, общественников-то там фактически не осталось. Что слышно о происходящем на этом фронте? Остались ли там вообще какие-то люди, которые в состоянии видеть и влиять на систему?
Да нет довольно каких общественников, конечно, сплошные ветераны. Конечно, все это... Конечно, все это давным-давно похерено. Это вообще был очень вредный закон об ОНК. Как-то он был в 2008 году принят, все так ликовали, а как-то мне он сразу не понравился. Было понятно, что это назначение общественников через общественную палату, там утверждается президентом, там туда-сюда. Но понятно, что не попадут туда нормальные люди, потому что все это назначение. Так как общественная палата назначается, так и там общественники назначаются. Вообще все гораздо проще, да? Есть НКО, где есть в уставе тюремное служение, допустим, существует оно больше там 3 лет или больше 5 лет. Ну и все, имеет право ходить. Какие проблемы-то? Вот во Франции, я не знаю, там, ну, во Франции это видела, в Норвегии, в Швеции. При одной тюрьме, при одной такой тюрьме аккредитовано там под 1000 таких НКО. Это не означает, что 1000 ходят. Это означает, что они просто разными делами занимаются. Кто-то занимается вот серьезно институционально, да, проблемами. Ну, это как Русь сидящая, да, какая-нибудь Норвегия сидящая. А кто-то не институционально, а, не знаю, там, кино показывает, там, спектакль самодеятельный ставят, там, котяток приносят, чтобы там поиграли, потому что это эмпатия. Ну, что, плохо, что ли?
Да, вот только у нас это так не работает. И еще один аспект, ну, знаете, примерно той же самой темы. У нас в связи с возвращениями или отпусками участников вот этой СВО регистрируется всплеск домашнего насилия. Не официальными органами, но правозащитники об этом говорят. И в связи с этим вот вам опять же два вопроса. Во-первых, по вашим каналам подтверждается ли, а во-вторых, есть ли какая-то возможность что-то с этим сделать в текущем условии, в текущих условиях, или только вот пока война закончится?
Ну да, конечно, всплеск домашнего насилия, естественно, есть, ожидаемый совершенно. А другое дело, дайте-ка я заступлю за родную советскую власть. Вот смотрите, то, что больше 50 тысяч заключенных оказались на свободе с 2 синдромами, еще постпенсионный синдром, и поствоенный синдром, там два серьезных психических, это не психологическое, это психика, это психические синдромы, то, что они оказались на свободе, родная советская власть не виновата. Значит, почему? Потому что изначально предполагалось довольно цинично, что никто из них не вернется. И авторство этого плана приписывает Кириенко, и я, в общем, не сомневаюсь в его авторстве, очень похожий почерк. Но дело в том, что Пригожин поссорился с Шойгу. Я думаю, Шойгу еще и за это сняли, потому что надо находить общий язык, а не устраивать вот это вот все. И увел своих головорезов с Бахмута. И отпустил в январе 23-го года, вот была первая партия, 32 тысячи человек он отпустил на свободу. А он говорит, думаю, что поменьше, на самом деле, там 32 он убрал, но все равно много, много, по моим подсчетам, 25 тысяч он отпустил. Минобороны пришло, и она не знала, что как набирать, а ей сказали, что будут такие же условия, как у Пригожина. А какие условия у Пригожина? Через полгода помилование. И еще отпустили 1020-25 Министерство обороны. Это прекратилось с осени 23-го года, там теперь бессрочно служат. Теперь никто никуда не уходит. Но эти 50 тысяч-то на свободе. Да, там уже довольно серьезно их пылесосом втянули. Вагнеровцев втягивали и в Африку, и в Беларусь, и втягивали в Росгвардию. Это, конечно, с одной стороны, зашквар, Росгвардия – это же менты, и как заключенные пойдут, даже ЧВК Вагнер там прошедшие. Но с другой стороны, идти на войну тоже зашквар, поэтому уже все равно совершенно. Вот, а это Росгвардия, которая не выходит с оккупированных территорий, то есть все там. Ну и плюс ко всему, круговорот зэков в природе, товар вторичный, вторичного многократного использования, они снова попадают в тюрьму, и вот когда они уже сейчас попадают, они уже больше не вернутся. На самом деле и те самые первые не должны были вернуться, это ссора Пригожина с Шойгу. У них у всех были подписаны контракты дальше на войну. Но Пригожина больше не пустили. Вот и все.
Интересный такой побочный эффект у того, как начальники ругаются.
На домашнем насилии тут побочный эффект, как поссорились Шойгу, Герасимов, где патроны. Ну, это вот побочный эффект.
Давайте еще поговорим о происходящих событиях по другую сторону от линии фронта, потому что, как я понимаю, в значительной степени с оглядкой на российский опыт Украина ввела у себя возможность набора на войну заключенных. Вы, я знаю, следите за тем, что там происходит, и в том числе и за мобилизацией, возможно, за попытками скрыться. А какие изменения вы видите в происходящем в Украине?
Слушайте, что касается мобилизации заключенных, это, конечно, две огромные разницы. Вообще, конечно, если в России заключенных мобилизуют для того, чтобы не трогать, пока возможно, студентов с тыквенным латте, то в Киеве это начали наоборот все-таки. И потому что заключенные – это очень опасно, это очень опасная вещь. И в итоге все-таки во втором чтении 8 мая Верховная Рада проголосовала этот закон о мобилизации, в том числе заключенных. Все-таки это очень большая разница, тем не менее. Ну, во-первых, когда кивают, а вечно кивают, я первая киваю на Высоцкого, штрафбаты, воспетые им штрафбаты в огромном цикле песенном, очень хорошем. Про штрафные батальоны, как в бою штрафные батальоны, собственно, да, заключенные в Великую Отечественную войну шли в бой, в штрафбаты, да, добровольно. Надо сказать, что вот в этой ситуации сейчас не Россия, а как раз Украина. Потому что если Родина в опасности, значит, всем идти на фронт. Опять же, я процитирую Высоцкого. Родина в опасности – Украина. Россия – агрессор. Россия напала. Поэтому украинские заключенные, вот как раз они-то могут себя под Высоцким числить, в отличие от российских заключенных, они будут сражаться за Родину и с оккупантами. Это во-первых. А во-вторых, в отличие от российского закона по мобилизации, даже не по мобилизации, а пока еще нет мобилизации заключенных, только вербовка, пока все еще вербовка. В Украине это мобилизация. И только легкие статьи, легкие средние тяжести. Никаких убийц, никаких каннибалов, никакого группового насилия на фронте не будет. Но в итоге, смотрите, что получается-то. Европа, 21 век, война в окопах, зэки против зэков. Зачем мы дожили?
Да. Только руками развести, да, извините. И еще к вопросу об отличиях сторон. А в Украине подразумевается, что завербованные, мобилизованные в тюрьмах какой-то срок прослужат и все-таки будут освобождены? Как там будет устроена эта с амнистией история?
Ну, нет, там Украина прекрасно понимает, что воевать придется долго. Воевать придется долго, а так, конечно, и естественно, да, потом сроки скашиваются, естественно, сроки уходят. Но я вот не знаю, что будут делать украинцы, которые сидят в России. Я напомню, что во время деоккупации Херсонской области Россия зачем-то увезла с собой неизвестное число заключенных херсонских, от 2,5 до 3 тысяч. Там непонятно, сколько по дороге разбежало, сколько погибло, но там люди погибали из-за конвоя. Конвой был краснодарский, «Акула» назывался. Там жестко все было. Сейчас порядка их 2 тысяч осталось в России. Они сидят в Крыму, сидят на юге России, в Ставропольском крае, в Волгоградской области, в Краснодарском крае. Но так они расползаются потихонечку, потому что, вот, например, один у нас есть сейчас, по крайней мере, один в Саратовской тюремной туберкулезной больнице. Есть уже там в Поволжье кто-то еще есть. Потихонечку расползаются. И их выпускают, когда у них заканчиваются сроки. И вот Русь-Сидящий занимается тем, что через Колотиловку и Белгородскую область или через Верхний Ларс отправляют их назад домой в Украину. И, ну, где они пойдут в армию, многие очень хотят пойти в ВСУ. Вот теперь вопрос. Вопрос первый. Будут ли их теперь выпускать? Вопрос второй. А захотят ли они идти? А если они не захотят идти, то что они будут делать в России? С украинским паспортом, без работы, со стигматизацией судимости, родственники там. Вот что делать? То есть у них получается выход один. То есть они должны пойти в армию. Вопрос в какую? Либо в российскую, либо в украинскую. А другого у них пути нет. Вот такая вот
Да,
тяжелая история.
мы регулярно слышали истории о том, как украинские заключенные мыкаются, пытаясь попасть на родину, вот в частности через Верхний Ларс. И действительно, судьбы-то там очень трагичный излом приобрели вследствие вот этого вывоза в Россию. А то, о чем вы сейчас говорите, удваивает ужас ситуации для этих людей.
Там еще есть Украина в связи с тем, что сегодня утром, как вы знаете, парламент Грузии принял в третьем чтении закон об иностранных агентах. А как вы думаете, кто занимается украинцами в Грузии? НКО. НКО – иностранные агенты, которые будут. Они будут иностранными агентами. И они будут заниматься вот этими вот, если будут, если смогут. Если смогут, а если не смогут? А если не смогут, то все это обрушится на Грузии. И это
Да.
вообще не очень легко с этим справиться.
Слушайте, у меня был вопрос вообще о происходящем в Грузии, следите ли вы за этим, но раз уж он
Еще
у нас
как.
вот в данный момент в разговор встрял, что ж такое? У нас получается у России главный экспортный товар – это репрессивное законодательство. И почему его так охотно усваивают в странах, которые вроде бы на демократическом пути развития?
Два экспортных товара. Репрессивное законодательство и зэки. У меня в 7 утра было огромное совещание, да, вот на 2 часа, именно по этому поводу, что делать с нашими партнерами в Грузии, которые встречают там заключенных. Что им делать? В принципе, Русь еще давно иностранный агент, мы как-то привыкли и умеем работать, но и то, да, и то вот сейчас мы уже сил нет никаких, уже мы сейчас перестраиваемся, уходим на другую компанию. Ну что делать? Ну вот так. Вот наш способ так выживать. Я, конечно, делюсь с ними, со всеми способами. Я так вот перечисляю, что мы делаем, чтобы выжить как иностранный агент. Думаю, фига себе, мы пережили. А им это все только предстоит. И вот так вот, если бы я слышала бы, что нам предстоит, я не знаю, наверное, мы бы закрылись бы сразу. А так нас варили постепенно.
Ну, получается, что у грузинских ТНКО будущее тяжелое.
Тяжелейшее, конечно. А самое-то главное, это, как обычно, это обрушится на обычных жителей. Потому что, ну хорошо, Ну вот заключенные, вот они пересекли Верхний Ларс. Вот их сейчас встречают волонтеры и, значит, занимаются там шелтер, там харчо им нальют, там, я не знаю, у них будет крыша над головой, пока они ждут документы с Украины. Это может быть месяц, может быть два. А всех не будут встречать. А это заключенные с криминальным опытом. То что будет?
Вот такое ощущение, что эти банальные вопросы, они отступают перед какими-то другими озабоченностями, которые там в грузинском парламенте присутствуют. Мы просто о них ничего не знаем. И у вас есть предположение, чем они так заняты, что они не обращают внимания вот на эту побочку от принимаемого ими закона?
Ну, вы знаете, мне кажется, здесь две очень сильные линии. Очень сильные линии, которые сыграли свою очень большую роль. Первая сильная линия – это, конечно, Иванишвили. Собственно, я даже не знаю, как его назвать-то. Негласный глава Грузии. Да,
который... Я слышал, его называют владелец Грузии.
Владелец Грузии, да. Он сделал деньги в России, в банке, российский кредит. Часть его активов, очень большая часть активов по-прежнему находится в России. Конечно, он связан с российскими спецслужбами, разумеется. И, ну, разумеется, да, российские спецслужбы, да, хотят проникновения своего по планете. Проникновение нашей по планете теперь особенно заметно вдалеке. Да, он потихонечку продает им Грузию, потому что иначе, видимо, не может. С другой стороны, там пропагандой найдена очень такая мощная струя и тоже очень заметная. Да? Это, конечно, вы хотите в Европу, а в Европе сплошные геи и лесбиянки. Вот вы хотите вот туда, да, в Европу, а это грузинские традиционные ценности. И, конечно, грузинское село, оно, конечно, восстало. Ну и пропаганда везде работает. Вот, пожалуйста.
Сейчас вернемся в Россию. Я только напомню нашим зрителям и слушателям о том, что вы смотрите или слушаете канал «Ищем выход». Нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание нашей программы и посмотрите, как вы можете отправить нам денег. Сумма тут не играет очень большой роли. Сколько вы считаете нужным потратить на покупку ежедневной или еженедельной прессы, газет, журналов, столько вы можете отправить и нам. Потому что для нас любое пожертвование, даже самое небольшое, очень важно. Из них в конечном итоге складывается те суммы, которые позволяют нам работать дальше. И огромное спасибо вам всем за то, что эти суммы складываются, и мы работаем, потому что все это возможно только благодаря вашей помощи и поддержке. Если не получается деньгами, поставьте лайки, подпишитесь. Это тоже для нас очень важно. У нас на минувшей неделе трагическое событие в Петербурге произошло. Автобус упал в мойку и в реку Мойка. И снова этот антимигрантский весь контекст всплыл, потому что водитель приезжий. Вместе с этим речь идет о том, что он допустил вот это ДТП после чудовищных переработок. И в связи с этим, во-первых, есть ли какой-то выход, может быть, со стороны как раз тюрьмы и зоны? Если уж зэкам дают в руки оружие, может быть, их сажать, в том числе и водителями общественного транспорта? Вот как бы вы отнеслись к такой инициативе?
Да, я плохо поднеслась к такой инициативе. Слушайте, на самом деле мы видим прекрасно, чем это оборачивается, когда дают зэкам в руки оружие. Ну, конечно, конечно, нет. В принципе, смотрите, главный, например, бизнес заключенных, которые отсидели свой срок в Турции, это водители такси. А, например, в России запрещено людям с судимостью, вот Яндекс не берет. Категорически с судимостью водителей такси. Сейчас я не знаю, как будет брать, не будет брать. В общем, я бы здесь, конечно, занялась бы ресоциализацией. Понимаете, чтобы быть водителем общественного транспорта, это все-таки очень ответственная работа. И, безусловно, заключенные, отсидевшие с судимостью, могут, конечно, работать водителями общественного транспорта, разумеется, но при условии социализации, при условии, что они абсолютно адаптировались к жизни, и они не собираются возвращаться в зону. Для этого нужно очень много работать. Да? Для этого должны быть социальные службы, поддерживающие службы, НКО и еще раз НКО, которые этим занимаются, да, возвращением в жизнь. И вообще процесс реабилитации должен проходить с первого дня попадания в тюрьму, да, что ты должен думать о том, как исправиться, как быстрее выйти, и что ты будешь делать на свободе. Да? Ничего тут у нас же нет. И пока ничего этого нет, я постереглась бы.
И еще один момент. Настолько, как я понимаю, критическая нехватка работников в сфере общественного транспорта, что готовы брать кого угодно. И в том числе и мигрантов, и в том числе с колоссальными переработками, которые касаются не только мигрантов. Вот как мы только что выяснили, тюрьма – это не то место, где можно вербовать таких водителей. Но в Турции-то почему работает? Чем у них условия отличаются, что вот... Там водители такси совершенно нормально бывшие заключенные.
Ну, это просто люди с судимостями, которые вышли, это их обычный бизнес. Они к этому готовы, они уже знают с самого начала, когда попадают в тюрьму, что когда они выйдут, они пойдут работать в компанию такси. Они уже это знают. И, в общем, я не могу сказать, что там все абсолютно бывшие осужденные, но очень большая часть. К этому готово общество, к этому готовы они сами, к этому готовы тюрьмы, они знают, кем они будут, где они будут работать. Прекрасно это знают. Что касается мигрантов, то это опять же, вот слушайте, это правда, вот, да, конец эпохи тыквенного лата, еще и еще раз. Потому что, да, потому что имперскость, потому что, да, потому что таджики с киргизами и прочими добрыми самаритянами изображали из себя японцев в суши-барах, привозили нам 2 часа ночи пиццу, таксисты и так далее, и так далее. А сейчас к ним другое отношение. Они уезжают или перестают приезжать. От этого количество водителей автобусов не прибавится никак, вообще ни разу не прибавится, скорее убавится. И количество дворников не прибавится, скорее убавится. А почему же это дворники таджики? Да потому что русские эти деньги не хотят работать. Вот, собственно, и все. В итоге, да, либо не будет автобусов, либо зарплата водителя автобуса будет 150 тысяч, 200 тысяч. О чем молодой мужчина пойдет водителя автобуса? Он на фронт пойдет. 200 тысяч. А если он жить хочет, не хочет на фронт, дайте хотя бы 150, чтобы он уж точно не хотел. Представляете, зарплата водителя автобуса 150 тысяч. Какой город это даст? Никакой. Пешочком, пешочком, пешочком.
Да, и еще этот же вопрос заставляет нас опять возвращаться к теме тюрьмы, потому что люди, которые попадают в тюрьму, все равно неизбежно складывают там, образовывают какие-то отношения, какие-то социальные связи. А если ты мигрант? И вот отсюда вопрос, а мигранты в тюрьмах представляют собой какое-то сообщество вдвойне, что ли, пораженное в правах? Или там действуют какие-то их, может быть, свои какие-то каналы взаимопомощи, по которым их положение делается более-менее сносным?
Ой, вы сейчас огромную тему подняли, огромную тему, на которую надо очень много времени, но давайте я начну. Дело в том, что сейчас очень тяжко сидеть мусульманам в российских тюрьмах по разным причинам, главное из-за агрессии, между прочим, 08-08-08. Наши тюрьмы перестали быть черными либо красными, но и убрали грузинских воров в законе. Святое место пусто не бывает, заняли очень сильные лидеры мусульманского мира. И зоны перекрасили в зеленый цвет. Это было вот еще до Крокус Сити, Мола, Холла. И очень поздно СИН сообразил, что у нас есть зеленые зоны, куда попадают мирные дикхани за какую-то там закладку там, на 5 лет. И, конечно, они там находят защиту в Блаткомитете, который теперь зеленый. И они выходят оттуда уже совсем не мирными дикханами, а настоящими уже радикалами. ВСИН, когда это понял, начал бороться. Как ВСИН умеет бороться? ВСИН умеет бороться способ один. Запрещать молиться, отнимать Кораны, рвать Кораны, И что-то я не слышала ни Рамзана Кадырова, ни Адама Кадырова по этому поводу. А это все происходит в зонах. И вот пытки мусульман, да, доведение до самоубийства, этих случаев ни один, ни два, ни десять. Это повсеместно. Сейчас идет война с любыми мусульманами в местах лишения свободы в России. Как борьба с зелеными зонами. Ну, конечно, борются с мусульманами, да, а не с экстремизмом, разумеется. С экстремизмом у нас борются путем посадки Жени Беркович. А с экстремизмом борются просто с Кораном борются, с мусульманами. И сейчас, после теракта, конечно, это все вдвое, втрое. Поэтому сейчас на свободе не сладко таджикам, а в тюрьме 10 раз. Очень, очень им сейчас там тяжело.
Есть ли какие-то способы борьбы с этим? Можно ли как-то пытаться противостоять? Может, есть какой-то совет? Если ты мусульманин, и тебе грозит заключение, каким образом сделать что-то, чтобы выжить?
Понимаете, в радикальных зонах оттуда выгоняют даже муфтиев со свободы. Они считают их недостаточно радикальными. Мой совет – не примыкать к радикальным, сильным личностям, все-таки держаться светского обряда, муфти со свободы, и стараться не попасть под воздействие экстремистов. Хотя сейчас, на самом деле, тюремщикам совершенно все равно, какой вы конфессии, совершенно все равно. Они в этом не разбираются.
То есть опасность грозит и, получается, со стороны светских властей, и со стороны радикальных элементов. Срединного пути тут просто, видимо, нет.
Вам сейчас очень тяжело.
Да, надо будет как-нибудь об этом вопросе отдельно поговорить, потому что судьба заключенного мусульманина, так он достаточно неожиданно у нас возник, судьба заключенного мусульманина, как я понимаю, сейчас трагична.
И, здесь... и толкает людей на радикальные, в том числе радикальные ответы, да? На экстремизм, на терроризм.
Исходя из этого, ваш прогноз, что ситуация будет ухудшаться в области мусульманского экстремизма?
Это совершенно искусственно... От недомыслия, от глупости созданной ситуации.
Ну и у нас остается буквально минута. Давайте совсем о другом. Вы следили за происходящим на Евровидении? И были ли у вас там какие-то симпатии, если следили?
Ну, я 20 раз звонила, конечно. Я 20 раз звонила на номер, в том числе и зрительские симпатии, в том числе и мои израильские певицы. Как мы быстренько перешли от поддержки мусульман к тому, что я звонила, поддерживая израильскую певицу. Ну, наверное, как-то
все. Слушайте, наверное, так и должно быть, потому что если речь идет о творчестве и поддержке нуждающихся, тут религиозные убеждения как-то не должны играть роль.
Ну, религиозные убеждения всегда играют роль, но мне кажется, что... На самом-то деле люди умеют и могут договариваться.
К сожалению, в последнее время мы видим маловато подтверждений этого на глобальном уровне.
Маловато, но давайте не будем опускать руку, пытаться все-таки договориться. Уважаю чужие религиозные убеждения.
Отличное напутствие, на котором мы заканчиваем эту программу. Особое мнение правозащитницы и журналистки Ольги Романовой было в нашем эфире. Ольга, спасибо вам большое и всего вам хорошего.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.